Первый завет Бога с Авраамом был со страшными жертвами и знамениями. Эти жертвы и знамения, тайны и пророчества предвозвещали всемирную Голгофскую жертву. Второй завет Бога с Авраамом – завет обрезания. Так в Новом Завете он называется – завет обрезания. Деяние 7, глава 8 стих. Второй завет Бога с Авраамом – завет обрезания. Он был делом поначалу частным, даже семейным, касался потомков Авраама по плоти и домочадцев. Первый завет был с жертвами и знамениями, с тайнами и пророчествами. Второй завет был без жертв и знамений, без тайн и пророчеств. Этот завет обрезания предвозвещал закон Моисея. Вот об этом сегодня и пойдет речь. От рождения Измаила до завета обрезания прошло 13 лет. А затем Бог явился и первому из людей сказал Аврааму: «Я Бог твой». 17 глава, 1 стих. «Было же Аврааму 99 лет, и явился Господь Аврааму и сказал ему: „Я есмь Бог твой“». По-еврейски «Эл-Шаддай». Имя Божье «Шаддай» впервые встречается в еврейском тексте. «Шаддай» – имя неясной этимологии. Чаще его переводят как «всемогущий», «вседержитель», «пантократор». Есть попытка понять «Шаддай» как «тот, у кого достаточно». Силы, знания, всего. Всего достаточно. И в переводах на греческий язык имя «Шаддай» иногда понимали именно так и переводили на греческий «гиконос», то есть «достаточный, самодавлеющий». И вот Бог явился к первому из людей Аврааму, сказав ему: «Я Бог твой». Златоуст это мгновенно отмечает. Общий всех Господь позволяет рабу называть себя Богом своим. Так и пророки нередко говорили: «Боже мой», не ограничивая собою только господство его, а показывая свою любовь. Но когда это делают люди, говоря «Боже мой», ничего нет удивительного, а когда сам Бог так делает в отношении к людям, это необычайно и чудно. Вот так говорит Златоуст. Бог сообщает праведнику свое новое имя «Эл-Шаддай», «Бог твой». В Писании находим новое имя Божье, и новое имя будет дано Аврааму. Новое имя Божье, и новое имя будет дано Аврааму. В этом завете личности те же, Бог и человек, Бог и Авраам, но под другими именами. Следовательно, и этот завет с Авраамом будет другой. Это не будет возобновление прежнего завета, как говорят иудеи или иудействующие философы. Завет Бога с Авраамом об обрезании не есть возобновление прежнего завета, но есть второй завет, который предвозвещает закон. Апостол Павел очень тонко чувствовал эти вещи. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Послание к Римлянам, 2 глава. Продолжаем читать книгу Бытия. «Я есмь Бог твой, ходи пред лицом моим и будь совершенен». То есть Господь требует от Авраама праведности Еноха и Ноя. Енох ходил пред Богом. 6 глава, 9 стих. Ной ходил пред Богом. Ной назвал совершенный человек. То есть праведность Еноха и Ноя была такова, что Енох и Ной были спасены от смерти. Так вот, исполнение закона не спасает от смерти, однако правильное по духу исполнение закона требует праведности Еноха, Ноя и Авраама. И вот это, конечно, надо понимать до конца. Не во всякие руки можно доверить закон. Закон – это не инструмент, не механизм. Закон не действует и не назначен к тому, чтобы действовать надличностно и объективно. Не закон производит праведность в человеках. Наоборот, исполнение закона требует праведности исполнителя. Закон изначально дается в руки праведника. Но для чего? С какой целью? Явление закона Божьего – это чрезвычайное событие во всемирной истории. Закон – это был дар Бога для жизни церкви, когда она превращалась в народ. Всякому народу нужен закон. Когда рождался Сын Божий, народ Израиля, ему нужен был от Бога закон. Закон был дан через Моисея. говорит евангелист Иоанн, а до Моисея предвозвещен Аврааму. Чтобы воспринять законное, Авраам должен стоять в одном ряду с Енохом и Ноем. А лучше сказать, он должен продолжить линию преемства от этих всемирных праведников. Именно так. Енох и Ной – это всемирные праведники. Енох был взят от земли и должен вернуться в последние времена. То есть он смерти не видел, он живым был взят на небо, и он вернется перед концом света. Через Еноха мы могли понять, что есть личность в истории. Вся история человечества может войти в одну личность. То есть мировая история есть нечто соразмерное личности одного человека. И с другой стороны, человек таков есть образ Божий, что он может все судьбы всего мира собой обнять. История имеет единый смысл. История есть целое. И чем более человек целостен, тем лучше он понимает историю мира. И прочным удостоверением, что такое возможно было, стоят в священной истории три личности. Енох, Ной, Авраам. Каждый из них собою соединяет мировые эпохи. Жил до, перешел через и пожил после. В Енохе собралась вся история человечества. Для этого нужно было Еноха на огромное время взять от земли. Подобно Еноху ходил пред Богом Ной, соединивший в себе допотопное и послепотопное человечество. Ной, сообщает Писание, 9 стих 6 главы, был именно целомудренный человек, целостный, по-гречески «телоиос», по-еврейски «тамим». И, наконец, Аврааму Бог сказал: «Ходи пред лицом моим и будь совершенен, тамим». В Аврааме восстановилась преемственность церковной жизни вполне. Такая преемственность, которая была повреждена вавилонским столпотворением. Что достойного себя обещает Бог верующему человеку, говорили мы. Весь мир, как историю и самого себя. Аврааму Бог открылся с новым именем Эл-Шадай и сказал, что нужно делать для жизни церкви. Сейчас и на будущее время. Второй стих. Бог продолжает говорить Аврааму. «И положу завет мой между мною и между тобою». «И умножу тебя весьма». Во втором завете с Авраамом воспроизводится благословение, данное первым людям. «Растите и множьтесь». Сначала сказано «умножу тебя весьма», потом будет сказано «взращу». Это через три стиха. Второй завет с Авраамом не сопровождается жертвами или страшными знамениями. Но Авраам, как только услышал слово «завет», он-то понимает, что это такое по прежнему опыту. Авраам ужаснулся. Третий стих. «И пал Авраам на лицо свое, и сказал ему Бог, говоря, «Я вот завет мой с тобою, и будешь отцом множества народов, и не будет уже называться имя твое Авраам, но будет имя твое Авраам, ибо отцом множества народов я положил тебя». Кажется, замечательно, что Бог говорит Аврааму «Я вот». То есть Бог указывает... просто указывает на себя, как на участника одного из двух, одного из участников завета. Второй участник завета – человек с новым именем Авраам. С Авраамом был заключен первый завет, с Авраамом был заключен второй завет. Отец множества народов – Аф Хамон Гоим. Таково значение имени Авраам. Хамон – еврейский термин, который вошел в имя Авраам – означает толпа, масса, многолюдье, также шум, рев, смятение, обычное дело в большом скоплении народа. Таков образ шумного, толпящегося множества народов, приводит Писание в объяснении имени Авраам. То есть не просто множество народов, понимаете, а шумного, толпящегося множества народов. А ведь если считать тех, кто произошел от Авраама по плоти, то это лишь измаильтяне, идумияне, израильтяне, может быть, еще мадианитяне. Ясно, что не об этих трех-четырех толпах народов говорит Господь. Конечно, Авраам – отец всех верующих. Продолжает Господь, 6 стих. «И возвращу, возвращу, буквально, возвращу тебя весьма-весьма, весьма-весьма удвоение». Говорит о потомстве по плоти и по вере. и возвращу тебя весьма-весьма, и положу тебя в народы, и цари из тебя произойдут, и поставлю завет мой между мною и между тобою, и между семенем твоим после тебя в роды их, в завет вечный, да быть мне Богом твоим и семени твоего после тебя, и дам тебе и семени твоему после тебя землю, в которой обитаешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». В свете последующей истории Израиля вызывает вопросы выражения «завет вечный». Разве завет обрезания дан на все века? И обещание, что Ханаан, земля странничества Авраама, будет дана его потомкам во владение вечное. Разве это сбылось? Давайте разбираться. Слова «завет вечный» имеют два значения. Завет на все века и завет этого века. Завет на все века – это такой, который и существует раньше всякого века. Апостол Павел в послании к евреям, 1 главе, говорит, «Бог через Сына Божьего веки сотворил». Пророк Иезекииль говорит, что завет вечный – это берит шалом, завет мира, духовного мира, завет мира. Эти слова пророка вспоминает апостол Павел. «Бог мира», «тес эренес», «Бог мира», то есть духовного мира, тишины, «Бог мира кровью завета вечного воздвиг из мертвых Господа нашего Иисуса». Апостол Павел говорит здесь то же, что в Откровении говорится Иоанна Богослова, что Христос – агнец, закланный от сложения мира. Первым образом вечного завета был завет с Ноем. Ною Бог объяснил, что он изначально находится в завете с человеком и землею, и даже со всякой душою животной. То есть животные-то не имеют же свободной воли, они в завет не вступали. То есть Бог изначально в завете находится, в заветных отношениях с тем, что Он творит обитаемый мир. И второе значение. Выражение «завет вечный» может означать завет на этот век, до наступления завета нового. После нового завета об обрезании сказано «берегитесь псов», «берегитесь злых делателей», «берегитесь обрезания». Послание к филиппийцам, 3 глава, 2 стих. Далее. Как понимать слова, что Ханаан, земля странничества Авраама, будет дана его потомкам во владение вечное? Как это понимать? Так же, как обещание, что Израиль будет владеть землей до великой реки Ефрат, как то, что не сбылось. Когда Бог обещал сынам Авраама землю во владение вечное, а это не исполнилось, ибо евреи сначала овладели землей обетования, потом потеряли ее, и даже если потеряли надолго, а не навсегда, то и в этом случае их владение не было вечное, то нужно помнить, что в завете участвуют две стороны. То есть, если не исполнилось нечто, то нужно помнить, что участвовали в договоре, в завете две стороны. Бог верен, а вторая сторона. В завете обрезания она именуется, вторая сторона именуется так. Авраам и семя его после него в роды их. Авраам был верен, а семя его после него в роды их. С семенем Авраама в какой-то момент произошло то же, что с праотцем Адамом и сынами Ноя. Бог дал благословения Адаму и сынам Ноя не временные, а вечные. Но ни Адам, ни сыны Ноя не сумели этим воспользоваться. То же произошло с Израилем. Когда евреи забыли слова «и буду им Богом», это то, что мы процитировали, это 8 стих 17 главы книги Бытия, закончился век обладания Палестиной. Он продлился до конца существования самостоятельного еврейского государства. Народ Израиля владел бы и Ханааном, и землями от моря до Ефрата. И не было бы никакого вавилонского плена, если бы народ Израиля пребыл народом Сыном Божьим. Для этого ему нужно было, как сказано во Второзаконии, любить Господа Бога своего, ходить во всех путях Его и прилепляться к Нему. Второзаконие, 11 глава, 22 стих. Перед вавилонским пленом с народом Израиля произошло то же, что с домом священника Илии. Это из первой книги «Царств». Сыновья Илии, тоже священники, безобразно себя вели. И через человека Божьего Господь изрек Илии. Страшные слова. «Сказал я дому твоему и дому отца твоего, чтобы они ходили предо мною вечно». Да? вечно, ад олам, и ныне говорит Яхве, прочь мне. И расположение Господа к дому священника Илии было весьма велико. Сказать я сказал. Это оборот внутреннего содержания. То есть сказал, уже до конца сказал. И отторжение Господа от дома Илии было решительным. Прочь мне. В обыденной речи это было бы чур меня. Далее, содержание завета обрезания излагается в стихах 17 главы с 9 по 14. 9 стих. «И сказал Бог к Аврааму, ты же завет мой да соблюдешь, ты и семя твое после тебя в роды их, и сей есть завет, который да соблюдешь между мною и вами, и между семенем твоим после тебя в роды их, да обрежется у вас весь мужской пол, и да обрежете плоть крайнюю вашу, и будет в знамение завета между мною и вами». Остановимся. Плоть крайняя, басар орла, или чаще просто орла, этот термин, орла – слово неясной этимологии. Иногда оно употребляется в негативном значении. То есть, когда мы говорим крайняя плоть, ну, это такой произвольный перевод. Орла – непонятная этимология. Понятно, о чем речь, но непонятно, что значит. Иногда употребляется в негативном значении, например, о плодовых деревьях, которые будут посажены в земле обетованной, говорится, что их плоды в течение 3 первых лет нужно почитать как крайнюю плоть орла, поэтому они несъедобны. В духовной жизни это то, от чего нужно освободить сердце. Обрежьте себя для Яхве и удалите крайнюю плоть сердца вашего. Термин «необрезанный» не содержит отрицания. То есть «рел» – это имеющий крайнюю плоть. 12 стих. «И дитя 8 дней да обрежется у вас». Обратим внимание на это число дней. «И дитя 8 дней да обрежется у вас весь мужской пол в родах ваших, домочадец дома твоего и купленный здесь серебро от всякого сына чужого, который не от семени твоего. Обрезанием обрежется домочадец дома твоего и купленный за серебро, и будет завет мой на плоти вашей, в завет вечный. И необрезанный мужского пола, который не обрежет плоти крайней своей в день 8, истребится, а по-еврейски отрежется, истребится душа та от рода ее, ибо он завет мой разорил». Нам предстоит разбираться в том, каков был смысл завета обрезания. Непростой разговор, но надо его начать. Сегодня начнем, но не исчерпаем темы. Иоанн Златоуст видит двойной смысл завета обрезания. Первый. Чтобы впоследствии, когда потомки Авраама подвергнутся рабству в Египте, они не смешивались с египтянами, а по выходе из Египта не смешивались с теми народами, землю которых должны были наследовать. Таким образом, обрезание было знаком народа, избранного для будущего завета. Вот так, в мысли Златоуст, только нужно иметь в виду, что обрезание было распространено на Ближнем Востоке и в Египте тоже. Сакральное значение оно имело только у евреев. В любом случае, это объяснение Златоуста имеет значение частное, поскольку обрезание в самый момент завета коснулось и домашних, и чуждых, которые жили с Авраамом, то есть представителем других народов. И второй смысл видит Златоуст в завете обрезания. «Предвидя в будущем развращение сердец их, Господь полагает на них как бы узду, как иной честный и скромный человек, имея невоздержанную рабу, обуздывает ее тем, что дает ей ограничительное правило никогда не выходить за ворота своего дома и не показываться проходящим, а часто еще и ноги ее заключает в узы, чтобы хотя таким образом можно было удержать ее неумеренность. Так и человека любит Господь, полагает на плоть знамение обрезания, как узы на ноги, чтобы постоянно имея при себе напоминание, они, то есть евреи, не нуждались уже в наставлении от других. И это объяснение Златоуста также имеет ограниченное значение, поскольку в обрезании был не только отрицательный смысл, узы, оковы, ограничения, но и положительный смысл. Завет обрезания можно рассматривать в отношении к грядущим событиям, как это делает Златоуст. Это египетский плен и частое отступление еврейского народа от Бога. Их нужно было как-то предотвращать, предупреждать. И можно завет обрезания рассматривать в отношении к предыдущим событиям. и из жизни Авраама, и из более древних времен, к предыдущим событиям рассматривать завет обрезания. Можно, например, сравнить завет обрезания и завет рассеченных жертв, заключенный с Авраамом. За много лет до того это был первый завет. Можно рассматривать обрезание так или иначе. Главное – не успокаиваться, пока не будет найдено значение того, что такое обрезание. Потому что обрезание – это знак. Каково его значение? Обрезание – знак, каково его значение. Это будет темой следующей беседы по книге «Бытия».